Пока пришедшие усаживались перед огнем, разговор на время прекратился. Но когда все уселись, а Луиза, скинув легкую шелковую выцветшую кофточку и соломенную шляпку, которая более подходила к ее скромному лицу, чем к суровому времени года, заняла место между отцом и молодым человеком, пастор возобновил разговор. «Я надеюсь, мой юный друг, — сказал он, — что полученное вами воспитание искоренило мстительные чувства, которые вы могли унаследовать, так как я заключаю из слов Джона, что в ваших жилах есть примесь крови деловаров. Прошу вас, не объясняйте моих слов в дурную сторону. Я знаю, что цвет кожи и происхождение не составляют заслуги, и думаю, что тот, кто находится в родстве с древними обладателями этих холмов, имеет больше права на них, чем те, кто их захватил. «Отец», — сказал старый вождь, обращаясь к пастору и сопровождая свои слова выразительными жестами, «для вас еще не прошло лето жизни. Ваши члены молоды. Войдите на самый высокий холм и оглянитесь кругом. Все, что вы видите между восходом и закатом солнца, от великих вод до истоков извилистой реки в горах, принадлежит ему. Его кровь, кровь деловаров, и его право бесспорно. Но брат Микуона справедлив. Он разделит страну на две части, как река делит равнину, и скажет молодому орлу, сыну деловаров, «Возьми ее, прими ее». И будь вождем в земле твоих предков. «Никогда!» — воскликнул молодой охотник с энергией, которая отвлекала внимание пастора и его дочери от индейца. «Лесной волк не так жадно гоняется за добычей, как этот человек за золотом. Хотя, подбираясь к богатству, он скользит, как змея». «Полно, сын мой, полно!» — перебил мистер Грант. «Нужно сдерживать порывы. Случайная рана, которую причинил вам судья Темпль, заставляет вас сильнее чувствовать обиды, нанесенные вашим предкам. Но вспомните, что первая была ненамеренной, а вторые явились следствием политических переворотов, которые не раз уже сметали с лица земли целые нации. Ответственность за несправедливости, причиненные туземцам, падает не на судью Темпля, а на целый народ. Рука же ваша скоро излечится». «Моя рука?» — повторил молодой человек, топая ногой об пол в крайнем возбуждении. «Неужели вы думаете, сэр, что я считаю этого человека убийцей? О, нет! Он слишком коварен, слишком труслив для такого преступления. Но пусть он и его дочь наслаждаются своим богатством. День возмездия наступит». «Нет, нет», — продолжал он, успокаиваясь, «пусть магикан подозревает его в покушении на убийство. Я же и думать забыл об этом пустяке». Он снова уселся и закрыл лицо руками, облокотившись на колени. «Он наследовал бурные страсти туземцев, дитя мое», — вполголоса сказал Грант своей дочери, которая в испуге схватила его руку. «Европейская кровь смешана в нем с индейской, как ты сама слышала. Ни воспитание, ни влияние не могли вполне искоренить зло. Но заботы и время еще много сделают для него». Хоть пастор говорил, понизив голос, но молодой человек расслышал его слова и, подняв голову, сказал более спокойным тоном, с какой-то странной улыбкой. «Не тревожьтесь, мисс Грант, не смущайтесь моими дикими манерами и костюмом. Я поддался возбуждению, которое мне следовало бы подавить. Я должен вместе с вашим отцом приписать это индейской крови, которая течет в моих жилах. Но не думайте, что я стыжусь своего происхождения. Напротив, это единственное, чем я могу гордиться. Да, я горжусь своим происхождением от вождя Делаваров, который был воином, делавшим честь человечеству. Старый Магикан был его другом и отдает должное его доблести. Пастор снова заговорил и, убедившись, что молодой человек успокоился, а старый вождь слушает внимательно, пустился в рассуждение о необходимости прощать обиды. Разговор продолжался еще более часа, но, наконец, посетители встали и, обменявшись с хозяевами пожеланиями спокойной ночи, отправились по домам. У крыльца они расстались. Магикан пошел прямо в деревню, а молодой человек направился к озеру. Пастор постоял у дверей, следя глазами за фигурой престарелого вождя, скользившей с удивительной для его лет быстротой по тропинке среди глубокого снега. Его черные прямые волосы еще виднелись на белом одеяле, слившемся при серебристом свете луны с окружающим снегом. Вернувшись в дом, мистер Грант нашел Луизу у окна, обращенного к озеру. Она следила за какой-то фигурой, двигавшейся по направлению к восточным горам. Пастор узнал молодого охотника, который шел большими шагами по подмерзлому снегу, покрывавшему озеро, направляясь к хижине, в которой, как было известно мистеру Гранту, жил кожаный чулок. Хижина стояла на краю озера под скалой, заросшей соснами. Минуту спустя фигура молодого охотника вступила в тень от деревьев и скрылась из виду.